Здравствуйте, это я, Катерина Добреля, и программа «Открытая студия». Мы продолжаем подводить итоги пятилетней деятельности нынешнего Совета депутатов. И сегодня гость нашей программы – депутат, первый секретарь местного отделения КПРФ Вера Мамонтова. Вера Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые горожане.
Вера Анатольевна, ну вот подводя итог пятилетней деятельности Совета депутатов, расскажите о том, что удалось сделать за это время городскому совету, а что, может быть, осталось на планы будущего созыва?
Что удалось сделать городскому совету? Я, значит, считаю, что основным, наверное, достижением работы городского совета в целом является то, что удалось добиться бесперебойной работы функционирование всего нашего городского хозяйства. То есть все вопросы, необходимые для жизнедеятельности города, были вовремя рассмотрены, вовремя приняты, и жизнь в городе проходила в достаточно спокойном режиме. Это основная заслуга совета. Что еще предстоит сделать? Ну, предстоит сделать всегда много. К сожалению, все наши дела, все наши желания, что можно сделать для города, упираются в наши финансовые возможности.
Это часто происходит. А вот если говорить о предвыборной программе, вот когда вы шли на выборы,
понятно,
в нынешний совет,
да.
Какие удалось реализовать предложения из того, что вы предлагали?
Ну, мы предлагали, во-первых, там шла речь о бесплатных поездках горожан в сад, там шла речь о контроле за тарифами ЖКХ. Это как бы основные благоустройства города и другие социальные вопросы. То есть это наши основные вопросы, с которыми мы шли на выборы и, по всей видимости, пойдем на выборы снова именно с такими вопросами. Это вопросы вечные, до конца они решены, я думаю, не будут никогда. И здесь всегда есть поле деятельности для депутатов. Что удалось? Ну, что касается бесплатных поездок, они были вот буквально несколько месяцев назад. Стали поездки в сады для горожан платные, для пенсионеров наших. Поездок этих катастрофически не хватает в садовый именно период. Поэтому мы ставим себе целью, то есть зависит это от края, мы ставим себе целью работать в этом направлении с законодательным собранием края через наших депутатов, коммунистов законодательного собрания края.
То есть все-таки хотите отменить платные поездки в сады, да?
Хотим хотя бы увеличить количество
поездок.
Да, льготных поездок.
А вот эта идея, которая поднималась на недавно прошедшей комиссии по социальным вопросам, чтобы изменить как-то маршруты, оптимизировать их, и чтобы люди до садов добирались не с несколькими пересадками, а вот сел на автобус и сразу доехал.
Я думаю, что право на это, возможность такая и есть, но это надо очень скрупулезно и подробно рассматривать каждый маршрут. Во-первых, не все согласятся кататься по всему городу, чтобы попасть в свой сад. Это вот...
Ну, точно, да.
Я иногда езжу в сад на автобусе, и когда мне приходится проезжать весь город, это как бы не совсем удобно. Ну, и второй момент – это экономика ПТП. Удлинение маршрута
вот
всегда
все
ведет к удорожанию, да. Я думаю, что более перспективное, наверное... Именно работа с увеличением числа льготных поездок.
Но, с другой стороны, удлинение маршрута может сократить какие-то маршруты в принципе. То есть сделать один через весь город, конечно, может, это не очень удобно, но, с другой стороны, наполняемость
будет. Да, это сложный вопрос.
Будет.
Это должны рассматривать специалисты, и потом уже можно делать какие-то выгоды. Что главное, наверное, какой вопрос, которым мы занимались практически все выборы, весь наш созыв вот этот, и которые были у нас и в планах, когда мы шли на выборы, это вопрос теплоисточника и вопрос тарифов ЖКХ. Но здесь я считаю, что нами проделан именно коммунистами, не только депутатами, но и всем нашим городским комитетам огромная работа. И считаю, огромная переписка со всеми абсолютно органами нашей страны, начиная от президента Государственной Думы, краевыми всеми органами, нашими местными, депутатские запросы по гортеплоэнерго, по тарифам, значит, по энергосбережению, сбережению тепла. То есть все эти вопросы были под постоянным контролем. У нас огромная переписка. Что же удалось все-таки сделать? Удалось сделать то, что, я считаю, больше здесь нам помог Геннадий Андреевич Зюганов. Мы обращались к нему с просьбой каким-то образом через счетную палату решить вопрос о проверке денежных средств, используемых при строительстве ТЭЦ. Может быть, в полном объеме это не получилось, но, тем не менее, нам отказали, потом мы еще писали. То есть здесь очень длительная переписка. В конечном итоге проверка все-таки состоялась. Проверка называлась «Использование средств на компенсацию расходов ресурсоснабжающих организаций на тарифы», вот, которые нам докладывали на сессии. И нас, конечно, порадовало решение этой счетной комиссии края о том, что все-таки основной причиной резкого роста тарифа на тепло – это схема теплоснабжения Железногорска-РАС. Это то, что вместо ТЭЦ построена банальная котельная. И там еще ряд вопросов, что признаны все убытки, которые вот это вот строительство именно котельной вместо ТЭЦ принесло как краевому бюджету, местному бюджету, Гортеплоэнерго и так далее. То есть хотя бы это было признано на официальном уровне, до этого такого не было. То есть считаем это, что мы тоже поспособствовали принятию такого решения. И также про выплату так называемых выпадающих доходов компенсации нам из краевого бюджета. Тоже мы обращались и через Госдуму, и через все органы. Ну, в конце концов, я думаю, что и наша, вкладывая в то, что все-таки эти деньги были получены, тоже есть.
А если говорить конкретно о строительстве так называемой ТЭЦ, которая в итоге стала котельной, не было ли проверки, почему она стала все-таки котельной? Куда делись деньги?
Я думаю, что эта проверка не в интересах, наверное, всех органов власти, начиная с федерации. Тем более, что деньги там были американские, и статус этой проверки очень сложно сейчас установить. Кто конкретно может проверить использование этих денег? Конкретно краевая комиссия однозначно не имеет таких полномочий. Да. Ну, а Федеральная палата счетная, по всей видимости, нет заинтересованности в том, чтобы реально провести эту проверку и наказать виновных. Потому что там миллиардные убытки получены предприятием, огромные траты. Они же никуда не денутся, они же будут и в этом году, и
конечно,
в следующем, и
так далее. Конечно, мы же все время компенсацию просить у края.
Вот, это хорошо, пока есть в крае такой закон, который позволяет компенсировать. Угу. А если этот закон будет отменен, то это бремя все ляжет на население.
Получается, все-таки в интересах населения найти этих
виновных.
По крайней мере, мы сможем найти источник средств, чтобы достроить эту котельную до ТЭЦ хотя бы, или там дополнительных котлов добавить.
Да, снижение. То есть пока вот потому, как обстоят дела на данный момент, в реальное снижение тарифа, я, честно говоря, слабо верю, что какими-то путями удастся его снизить.
Ну, а ваши действия путем на ближайшее время в этом направлении?
Снижение. Ну, мы в данном направлении можем только что организовывать митинги и пикеты, но здесь, опять же, кроме нашей местной власти, которые и так прекрасно понимают эту проблему, нас никто не услышит. Это письма снова в адрес все тех же адресатов с надеждой, что наконец-то получим результат.
Понятно. Вера Анатольевна, а вот если говорить об инициативных расходах, вот о сокращении их с начала года, много обсуждений велось. Ваша позиция была какая в этом вопросе и коллега по партии? То есть какие-то, может быть, удалось отстоять пособия для пожилых людей?
Во-первых, об инициативных расходах. Это очень хорошо, что они у нас есть. И я бы даже поставила вопрос не то, что а почему мы их должны снижать? Почему наш бюджет становится все напряженнее, напряженнее, напряженнее? Здесь же дело не только в том, что совет плохо работает или там наша администрация недостаточно работает. Может быть, это в системе распределения налогов в стране, может быть, здесь что-то надо пересматривать. Мы считаем, что надо подходить именно с этого вопроса, и мы тоже будем писать об этом и в законодательное собрание края, и в Государственную Думу. Потому что на местах бюджетом, не только нашему, всем катастрофически не хватает денег. А такого быть не должно. Мы же должны жить с каждым годом все лучше и лучше, и расходы не сокращать, а наращивать. Но что конкретно того решения касается, наше мнение было сразу такое, что нужно искать компромисс между желаниями администрации урезать и желанием депутатов сохранить. То есть понимание это при всем том, что мы можем возмущаться сколько угодно, что это безобразие, я уже об этом сказала, но тем не менее понимать надо, что если мы не изменим, у нас просто... Дефицит бюджета у нас предельный. Увеличивать дефицит бюджета мы не можем по бюджетному кодексу. Наоборот, нам его надо сокращать. Поэтому все равно с чем-то придется считаться. Но после длительной работы администрации и депутатов удалось сохранить новогодние подарки детям и оставить на прежнем уровне адресную социальную помощь в размере 3 миллионов. Хотя, кроме этой помощи, которая носит инициативный характер, есть же еще социальная помощь людям, лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, там ничего не урезалось, не уменьшалось.
Это обязательно социальная программа? То есть
да, это нельзя, краевая да? программа, да, и там денег, в принципе, достаточно. Всегда хотелось бы больше.
Но там, наверное, рассмотрение вопроса дольше идет. Все-таки, когда человек приходит, у него какая-то трудная жизненная ситуация, ему нужны деньги вот здесь и сейчас.
Да,
желательно быстро.
Желательно быстро, а у нас еще, как всегда, наша бюрократия.
Вот я про это говорю.
Да. Нашими сборами пакетов документов просто иной раз скажешь, и не надо мне этих денег, сколько я должен собрать бумаг.
Дольше получается, да. Или дороже.
Да.
Вера Анатольевна, а вообще, в принципе, инициативные расходы – это не обязательные же расходы бюджета? То есть не обязан муниципалитет выделять деньги под эти
цели? Они не только не обязан, по большому счету он и права на это не имеет. Это не полномочия муниципалитета, и каждая проверка обязательно об этом укажет и напишет в акте проверки, что есть инициативные расходы. Это одна сторона вопроса, что напишет в акте. А есть еще другая сторона вопроса. Когда будет рассматриваться вопрос, и будут федерация и край рассматривать вопрос об сумме наших субсидий, субвенций, дотаций, которые выделяются городу, они скажут: ребята, вы, наверное, очень хорошо живете, раз вы можете содержать вот эти инициативные расходы. Поэтому мы вам денег столько-то не дадим. Так что это все палка о двух концах. Скажем так.
Сейчас федерация как бы не понимает, что у нас есть эта часть расходов.
Почему?
Или просто сказали: сокращайте, ребята, да, или мы вам будем сокращать дотации.
Есть, да, понимает. Ну вот угроза вот этого всегда есть. То есть если вы находите деньги на то, что не является вашими полномочиями, зачем вы у нас просите деньги?
Дополнительно. То есть у вас есть свои источники.
Да.
Понятно. Спасибо, Вера Анатольевна. А вот если говорить об оптимизации, это тоже такая нашумевшая проблема уже давно и в связи с кризисом. Вот оптимизировали образовательные учреждения, там слияние школ, оптимизировали библиотеки, культурные учреждения. Ваша позиция в этом вопросе какова была? И вот есть какая-то статистика на сегодня, вот уже прошел определенный период, было ли целесообразно вот это объединение?
Дело в том, что оптимизация, я была в комиссии по оптимизации, весь прошлый год заседала, слушала все эти аргументы за и против оптимизации. Это опять из той же серии, о чем мы говорили до этого. Почему мы должны жить хуже? Мы не должны жить хуже и не должны сокращаться, мы должны развиваться. Пускай нам нужно там сократить, допустим, образовательное учреждение, но вместо этого мы должны создать что-то другое, какой-то образовательный центр или еще что-то. Но с другой стороны, конечно, бюджетные деньги должны работать эффективно. Поэтому прежде чем вот это предлагались варианты сокращения, это все изучалось. Что касается школ, ну, школы у нас не загружены ведь на 100%, подавляющее большинство школ. Полностью загружено буквально, по-моему, 3 или 4 школы. Mm-hmm. Поэтому здесь когда-нибудь вопрос оптимизации встанет. Что касается, оптимизировали мы библиотеку. Здесь тоже сложный вопрос. С одной стороны, хорошо, когда их больше, и когда там совет микрорайона заседал, все. Но дело в том, что то помещение, где они были, требовало ремонта, там уже даже по нормам невозможно было содержать дальше библиотеку. А денег на ремонт у нас нет. Но я думаю, что вот это присоединение к библиотеке Гайдара, к библиотеке Горького, оно достаточно правомерное. Тот же совет микрорайона получил более удобное помещение, более комфортабельное. Им никто ни в чем не отказывает. А эффективность...
Сокращений, по крайней мере, не было.
Сокращений, да, таких болезненных не было. Но зарплата части людей все-таки уменьшилась в связи вот с этими оптимизациями. Что касается эффективности, вот пока такого анализа нет, но я не думаю, что эта оптимизация как-то очень серьезно сказалась на нашем бюджете.
То есть по деньгам, получается, сильно не сэкономили?
Да, я думаю, что по деньгам сильно не сэкономили.
А для чего тогда все это? Просто освободить здания, которые уже приходят в...
Так освобождать здания тоже, ведь основная еще какая проблема. Здания освободили, а от содержания это здание никто нас не освобождает.
Не
бюджет. Все равно же бюджет должен содержать это здание.
Потом, может, тогда его приватизировать?
Потом главный вопрос, да, либо его приватизировать, либо пристроить по какое-то краевое или федеральное учреждение. Дальше основной вопрос решить, что с этим зданием сделать. Так вот, как же здание 99-й школы освободили, и вот оно стоит, на него без слез не взглянешь.
Ну и разрушается.
Разрушается, конечно. Да. Дом, где никто не живет,
ну, вот как
разрушается.
Детский садик около магазина.
Да, да, да.
Который
да,
тоже,
да.
Вот, в принципе, можно было под детский садик или под образовательный центр.
Или вовремя, может быть, его приватизировать, может, кто-то и купил.
Частникам,
а сейчас эти руины
никому не нужны.
Никому не нужны.
А вот, в принципе, если говорить о ситуации с оптимизацией, будет ли продолжение? Какие-то планы есть там на будущий год?
Ну, сейчас пока таких планов, которые заявлены, мне неизвестно. Но я думаю, что процесс оптимизации будет продолжаться, потому что наш бюджет лучше вряд ли станет в ближайшее время.
Вера Анатольевна, а вот ваше мнение, мнение ваших коллег, в принципе, как действовать в такой ситуации? Вот вроде надо сэкономить деньги, вроде денег нет на ремонты, и в то же время оптимизация не приносит ожидаемого эффекта. Как быть?
Ну, оптимизация, она со временем все равно принесет какой-то эффект. То есть просто слишком мало времени прошло, чтобы провести какой-то анализ. Будут здания куда-то пристроены, сократятся затраты на содержание здания. Оптимизировать все равно, даже в любом, даже при хорошем бюджете содержать на полупустое учреждение, я считаю, все равно нет смысла.
Нецелесообразно.
Лучше эти деньги потратить на что-то другое, более эффективное, так скажем.
Ну, может быть, при этом, когда освобождается здание, все-таки их приватизировать, отдавать частникам,
чтобы они развивались. Ну, такая цель ставится, просто это процесс достаточно длительный.
Угу. Вера Анатольевна, а вот сегодня прошла сессия Совета депутатов, на ней были рассмотрены корректировки в действующий бюджет. Расскажите об этом, какие были решения приняты, касались ли эти корректировки статей народного бюджета, о чем было объявлено вот накануне?
Корректировки были, ну, незначительные, то есть увеличилась немножко за счет субсидий или субвенций наша доходная часть, и в связи с этим увеличилась расходная часть. Что хорошего в этом изменении? Это выделение средств на ремонт транзитной улицы в размере 10 миллионов и выделение 19 миллионов на расширение кладбища. К сожалению, тема эта печальная, но тем не менее кладбище уже находится в таком состоянии, что к зиме уже хоронить людей будет
негде.
Да. Поэтому это очень срочные вопросы. Ну, то есть вот основные такие корректировки, остальные носят многие технический характер, и они весьма незначительны. Каких-то глобальных социальных проблем они не решают.
Статьи народного бюджета не обсуждались,
не
то есть еще пока не вносили корректировки.
Да.
А вот за счет чего удалось сэкономить средства и выделить на ремонт дороги и расширение кладбища?
Поступили...
Дополнительные
субвенции? Да, дополнительные субвенции.
Да. А вы их ожидали или это как-то неожиданно?
Ну, на дорогу ожидали. Угу. Ожидали. Там практически все субсидии, они ожидаемые, просто они как-то растягиваются в течение года, край смотрит, насколько у них денег хватает.
Вера Анатольевна, мы говорим накануне выборов в Совет депутатов. Все-таки это сейчас основной актуальный повод. 13 сентября состоятся выборы. Вот в партии «Единая Россия» в местном отделении прошел так называемый праймерис, внутрипартийные выборы кандидатов, которые, может быть, будут уже в избирательных листах. Существует ли такая процедура в вашей партии?
Да, такая процедура в нашей партии существует. Конечно, она проводится в менее широких масштабах. Все это у нас уже прошли наши партийные собрания с широким обсуждением, тоже пытались голосованием выяснить, кого хотят видеть наши коммунисты в числе депутатов
действующих
КПРФ, да. И нами уже, в принципе, список сформирован. Пока, я думаю, об этом говорить еще конкретных фамилиях.
Да,
я думаю, еще рано предстоит согласование, как и требует устав партии в краевом комитете, да. Поэтому, я думаю, говорить еще рано, но список уже сформирован.
А вот этот список вы как-то согласуете с жителями, может быть, по округу, вашими избирателями, или это только внутрипартийная такая
процедура? Да, пока у нас только внутрипартийная процедура.
Вера Анатольевна, ну тогда раскройте секрет, вы-то сами будете баллотироваться на выборы? Если да, то расскажите, зачем?
Буду
вот баллотироваться. Тема сегодняшней нашей программы – это зачем идти во власть? Вот на ваш взгляд, вы действующий депутат, будете баллотироваться на следующие выборы. Зачем идти во власть?
Зачем идти во власть? Для людей, которые хотят как-то повлиять на ситуацию в стране, в городе, в крае, я думаю, это основная цель – идти во власть. Именно попытка хотя бы повлиять на какие-то решения, на какие-то вещи, на развитие города. Вот это вот, наверное, основная цель.
Ну вот, в принципе, сейчас такая тенденция сложилась среди людей, что неактивные люди, не хотят принимать какие-то решения, нести ответственность. Вот вы уже достаточно человек зрелый, в Совете тоже не первый год. Нет у вас какого-то разочарования, что не получается, и не можете вы повлиять на общие процессы, на какие-то те течения, которые уже существуют в стране, в городе, в крае?
Разочарования как такового нет, я бы сказала. Но некоторое недовольство или озадаченность по поводу того, что от муниципальных органов власти, и в частности от Совета, с каждым годом забираются и забираются полномочия, и в конце концов на данный момент на Совет, на муниципальные советы уже практически не остается тех сфер, на которых можно реально
влиять.
Мы, конечно, можем не принять то или иное решение, которое принято на федеральном уровне. То есть вслед за федеральными и региональными законами мы принимаем свои законодательные акты. Мы их можем не принять, но дело в том, что потом последует протест прокуратуры, и все равно данный акт будет принят. Вот все меньше становится средств, которые, если возвратиться к нашему бюджету, то наш бюджет – это не бюджет развития, это бюджет выживания. То есть у нас в бюджет заложено только то, что мы не можем не финансировать. А говорить о каком-то серьезном большом развитии, вообще не приходится никак. Капитальные расходы снижены ну, просто катастрофически. Если когда я начинала свою депутатскую деятельность, капитальные расходы были 800 миллионов, то сейчас 187, а сейчас, по-моему, еще меньше их увеличили на
30-157. Да,
это на капитальные ремонты и на капитальное строительство. Угу. А это как бы недопустимо. И поэтому уже трудно повлиять, а что же надо построить, что же надо отремонтировать, а что нельзя. То есть туда включается только то, что ну вот уже все развалилось, уже дальше тянуть некуда. То есть вот это вот как бы есть такое, поэтому мы и будем писать письмо о том, что надо пересматривать межбюджетное распределение налоговых поступлений межбюджетными
прежде
другим
всего подоходные
способом.
Налоги, да, прежде которые всего уходят подоходным практически
налогом, да, НДС уходит полностью весь. Вот. Пока вот эти вопросы не будут решены, на местном уровне, конечно, трудно что-либо.
То есть это тенденция, которая присуща, в принципе, всем территориям
абсолютно
в России,
территории.
Кроме Москвы,
да,
и Московской,
да,
области.
Да, да. Причем мы здесь далеко не в худшем положении.
Угу. А вот на ваш взгляд, сколько денег на сегодня нужно бюджету Железногорска, чтобы ну хотя бы не влачить такое нищее существование, а все-таки вкладываться
куда-то, развиваться? Ну вот наш бюджет все время крутится в районе 3 миллиардов. Да. Минимум 4, 4,5 миллиарда. Это минимум, чтобы какое-то шло развитие.
Вера Анатольевна, а вот мы говорили о кандидатах, которые избрали внутри партии. Когда станут известны уже последние списки, то есть имеется в виду, когда уже четко будут утверждены они краевой конференцией?
Ну, я думаю, к концу следующей недели.
Следующей неделе. Сколько кандидатов? Вы имена не называете, но хотя бы по количеству, сколько их от КПРФ идет?
От КПРФ 12 человек.
12 человек. Uh-huh. И возвращаясь еще к вопросу о бюджете и о том, что на развитие денег мало выделяется, вот сейчас буквально 2 дня назад был визит губернатора края Виктора Толоконского. И он говорил о том, что Железногорску будут выделены особые преференции, финансовый особый режим, будут вкладываться и в развитие промпарка, и строительство подстанции города, и, соответственно, развивать инфраструктуру, строить жилые дома для новых специалистов. Вот как вы смотрите на это? То есть это получается только предвыборное обещание или все-таки
да
в этом
нет,
есть какая-то...
Да нет, почему же? Дело в том, что мы сейчас говорили только о тех деньгах, которые проходят через наш бюджет. Угу. А еще есть достаточно много средств, которые идут через край напрямую, промпарк тот же, и поступают для развития наших градообразующих предприятий. Там речь идет о десятках миллиардов. Поэтому, по большому счету, говорить, что наш город вот просто... В стагнации нельзя. Градообразующие предприятия развиваются, развивается промпарк. Я, правда, честно говорю, признаюсь, не знаю, что из этого получится.
Мне то есть вы не видите перспективы пока?
Я пока, да, совсем такого не вижу особого. И для людей, на людях это пока никак не отразилось, на рядовых жителей. Но, к сожалению, ухудшается наша инфраструктура города. Без слез на улице не взглянешь, на фасады домой без слез не взглянешь. Всем понятно, что у жителей нет денег на ремонт фасадов. А когда вступят в действие эти капитальные ремонты, которые, на мой взгляд, тоже являются очередным МММ, неизвестно. То есть вот на это денег не хватает.
Вера Анатольевна, мы вернемся к этой теме. Нам дозвонилась Людмила Георгиевна. Давайте послушаем ее вопрос. Говорите.
Здравствуйте. По Курчатову 56, дом 12-этажный. Вопрос такой. В нашем доме администрация продала или продает квартиру и хотят там какой-то магазин сделать. И вот жители этого дома против этого. У нас с людьми никто не говорил, не согласовали. А люди все против этого. Зачем магазин этот, когда рядом он балтийский?
Я с вами как бы согласна полностью. У нас уже все первые этажи отданы под нежилое и под коммерческое. Да, и если раньше согласие жильцов не требовалось, то сейчас, я, насколько знаю, они должны согласовать магазин с жильцами дома.
А, то есть даже если это муниципальная квартира, и они ее отдают, там приватизируют,
да, что
все равно согласовать.
Все равно,
жильцами,
если
да?
там будет какой-то дом, да, что надо согласовать. Ну, этот вопрос еще надо уточнить. Если обращаетесь
в Совет депутатов,
в Совет депутатов, или да, или ко мне лично, будем разбираться.
Вы скажите какой-то контактный телефон или
контактный
адрес.
Да, у нас прием каждую среду во ВНИПЕТе Ленина 39А, кабинет 507А. С 5 часов.
Ну, можно приходить.
Можно
да?
приходить.
Телефон
да.
какой-то контактный.
Телефон, наверное, 730150. Можно по нему звонить.
Вера Анатольевна, возвращаясь к капитальным ремонтам, вот вы озвучили такую достаточно откровенную фразу, что сбора на капремонт – это очередной МММ. То есть, получается, государству нашему лучше не доверять, да?
Ну, это лично мое мнение. Я считаю, что даже не то, что государству не доверять. Когда ситуация в стране меняется буквально каждый день, каждый час, говорить о каких-то перспективах на 10, 15, 20 лет я бы не стала. А эти деньги явно будут собираться с перспективой на десятилетия. Я не знаю. Здесь может оказаться дефолт, может оказаться просто все что угодно. Поэтому, на мой взгляд, это неправильный закон о капитальном ремонте. Дело в том, что при приватизации жилого фонда, при приватизации квартир нам обязаны по закону были передать отремонтированное капитально жилье, чего сделано не было. И теперь государство пытается за счет населения решить свои проблемы.
Вы сами, как жилец, если не секрет, не сдаете деньги на капремонт,
сдаю. Я так понимаю.
Сдаете, да?
Сдаю.
Все равно.
Есть закон, я человек законопослушный, я сдаю.
Ну, как-то же эту ситуацию надо переламывать.
Да, у нас в планах есть, у нас...
То есть в партии, да?
Да, в планах партии есть, да, у нас готовятся документы, готовится письмо тоже. То есть мы вот эти вопросы, которые не решаются на местном уровне, мы направляем во все вышестоящие органы, включая президента.
Я думаю, вам можно организовать какой-нибудь сбор подписей.
Как минимум, организуем сбор подписей. Сейчас мы собрали подписи, будем отправлять письмо по коммунальным услугам, которые у нас с 1 января для тех, кто изменил жилищную услугу, очень много вопросов. Поставил счетчики, оплатить меньше не стал и так далее. У нас письмо на эту тему готово, подписи уже собраны частично. Мы этот сбор подписей, значит, продолжаем. Да.
Также можно во ВНИПЕД прийти подписаться.
Также во ВНИПЕД можно, да. И будем отправлять, потом еще дополнительные подписи будем отправлять. То есть мы пока вот таким образом решаем вопросы.
Сообщайте нам, мы будем держать в курсе жителей наших, чтобы тоже участвовали в этих инициативах. Вера Анатольевна, наш эфир подходит к концу. Хотелось бы задать вопрос по деятельности Железногорского комсомола. У нас существует такая молодежная организация в городе. Вот расскажите о ней, сколько сегодня там участников и чем они занимаются.
Да, у нас восстановлена Железногорская организация Ленинского коммунистического союза молодежи, которая является очень активно, на мой взгляд, работает. Членов у них сейчас 35 человек. Активистов больше, то есть они сначала привлекают людей, смотрят на то, как они работают в деле, как они принимают участие, прослеживают их взгляды. Все-таки мы организация левого толка, коммунистического направления, и потом решают вопрос о приеме их в члены КСМ.
То есть это такой своего рода фильтр все равно
существует, да? Да, такой фильтр существует. Не так, что пришел, я вот рад это самое. Секретарем у нас является Иван Мартынов. Я думаю, его уже многие знают. Но я думаю, что многие знают и его брата Николая, который является активным комсомольцем, Олег Плеханов, Антон Сыров. Очень активные ребята. Они не только занимаются идеологией, пропагандой, они занялись вплотную благоустройством нашего города. Они организуют субботники весной, постоянно ремонтируют корт, находящийся в первом микрорайоне, там организуют там спортивные игры регулярно, организуют очень интересные мероприятия. Вот на День Победы, например, были около Сюта, вместе с Сютами, там, значит, было и модели, конкурс моделей, и фотографирование, выставку военной не техники, вооружения, атрибутов формы разных времен, Великой Отечественной, современной. Вот это вот такие мероприятия они проводят постоянно в нашем городе.
Гуманитарные сборы в пользу жителей.
Гуманитарные, три сбора гуманитарной помощи в пользу Донбасса. Митинг в поддержку Юго-Востока Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Это организовано исключительно нашей молодежью, по их инициативе. Они взяли на себя основной. В общем, активно очень ведут активную, интересную работу. Поэтому я приглашаю всех молодых людей прийти к ним, познакомиться с ними. У них есть группа ВКонтакте, через нее можно связаться с комсомольцами. И если вас устроит такая работа, то рады будем видеть всех в комсомоле.
Вот таким людям, молодым, активным, инициативным, нужно идти на выборы, я считаю, и в Совет депутатов.
Да, обязательно.
Спасибо большое, Вера Анатольевна, за откровенный разговор по сути и по делу. Спасибо большое. А я напоминаю, что в открытой студии сегодня принимала участие депутат, первый секретарь местного отделения КПРФ Вера Анатольевна Мамонтова. С вами была также я, Катерина Добриля. Всего вам хорошего.